Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов пять минут, вторник, февраль, день четвертый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Для вас сразу очень хорошая новость. Я вот смотрю за окно, и там светло. Относительно. Относительно того, что было раньше. 8 часов утра, а за окном уже не ночь. И это, как мне кажется, большой праздник для нас всех. Наконец-то, да, вот ощутимо день стал пребывать. Это прекрасно. Сергей пишет: всем доброе утро. Александр Васильевич говорит: доброе утро. Да, всем доброе утро, действительно. Мысли сходятся, пишет Александр Первый. Да, у дураков, да, вот знаете, как говорят, Александр, вот мы с вами два дурака, у нас мысли сошлись, потому что, ну, посмотрите, как классно, да, ну, наконец-то, ну, скорее бы уже светло было с утра, чтобы, ну, когда ты едешь и не понимаешь, ты встал, то ли ты ночью едешь, то ли это утро, то ли что, как будто бы абсолютно не совпадает день, ночь и часы твоей работы. Ты думаешь, что-то неправильно. Вот хотелось бы с солнышком вместе, да? Дело идет к весне, и это точно из области позитива, пишет Дмитрий. Вот! Да, привет, светло, пишет Андрей, архитектор. Ну вот, видите как? Видите, небо голубеет, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Это классно, супер, класс. Все, вот хорошие новости закончились. 4 балла пробки в Москве. О движении пишите на плюс 7-925-48-94-8. И в Телеграм говорит МСК-бот. Медведь говорит: легчает. Вообще обычно легчало, знаете, когда? Когда вот осень, грязь какая-то, вот, ну, промозглость. Это дурацкое, а потом снег, морозец, и сразу становилось легко. Но в этом году у нас ни снега, ни морозца, вообще ничего. То есть у нас вот как осень началась, так она и продолжается. И как будто бы она не собирается как-то завершаться. Ну, то есть она вот была осень и есть осень. Вот это осенняя погода на самом деле. Ну, не ранняя осень, да, там бабье лето или еще что-то. Ну, ноябрь. Ну, такой вот ноябрь. И вот этот ноябрь растянулся на всю зиму, и так я чувствую, мы с ноября сразу нырнем куда-то в май, наверное, ну, я надеюсь на это, да? Спроси у своих, нельзя ли скачать все эфиры подъема одним архивом, а то тыкать очень долго, пишет Спира. Спира, нельзя, вот, да, придется тыкать, и будет вам долго, но ведь это же удовольствие, на самом деле, вы же не просто так его скачиваете, да, по приколу, а вы, наверное, слушаете, поэтому можно прослушивая, скачивать, можно такой вот вариант, смотрите, да. В июле, мне кажется, эта осень началась, пишет Иван. Год 2020, должны уже летающие автомобили тестировать. Автомобили летающие должны уже быть в обиходе с 2015 года, если верить фильму «Назад в будущее». Мы отстаем, действительно, у нас и досок летающих нет. Вообще у нас большие проблемы. И даже распарить пиццу нормально мы до сих пор не можем, нам ее приходится печь. На самом деле наши предки переоценили наши возможности и достижения в 2015-2020 годах. Скажем спасибо Медведеву за это. Надеюсь, у коров удой теперь не падает из-за перевода часов, пишет Вегас Лас. Осень началась в июле даже, пишет Григорий. Резину, наверное, пора переобувать. Надо уже. На летнюю, что ли, перекидывать? Да я только зимнюю поставил. Подождите, нет. Я теперь на зимней до июля как раз буду ездить, я чувствую. А потом только назад. Хорошо, что она у меня без шипов. Хотя есть люди, которые летом на шипах ездят, вообще не беспокоятся, им прям приятно, хорошо и замечательно, и кайф. Слушайте, хотите обсудить штрафы? Вот раз уж у нас автомобильная аудитория довольно такая серьезная, и что тут продолжать-то размышлять? Штрафы хотите? Штраф за превышение скорости предлагают. Вот я даже так прочитал заголовок, увеличить в 6 раз даже. Вот так вот. Я думаю, что же это такое? И начинаю читать. За превышение скоростного режима на порядок от 20 до 40 км в час водителям придется заплатить, ну, это предложение пока, 3000 рублей вместо нынешних 500 рублей. Да. Таким образом, штраф увеличат в 6 раз. Дальше, значит, 40-60 километров на 4000 рублей вместо нынешних 1000-1500. А за превышение более чем на 60 километров водителю грозит штраф в 5000 рублей и лишение срока на 4-6 месяцев. Ну и так далее. И вообще какое-то большое такое идет перечисление предложений разнообразных по поводу штрафов. И везде идет увеличение, увеличение, увеличение. Единственное там из позитива только то, что большее количество разных правонарушений можно будет оплачивать с 50% скидкой, потому что сейчас не все можно оплатить с 50% скидкой. А там сказано так, значит, 60% правонарушений можно будет оплатить с 50% скидкой. Сложно понять, но примерно представить себе можно. Единственное, что, к сожалению, не называют, сколько сейчас процентов можно оплатить с этой скидкой. Может быть, сейчас 59, да, а будет 60, и мало чему радоваться можно. Увеличат в 5 раз, и мы должны будем довольны. Вот как-то так вы написали, олдбой, видимо. И вы должны будете быть довольными. Штрафы у нас направлены на собирание денег, а не на предотвращение нарушений, пишет Сергей. Ага, и в Исландии тоже. Тоже. Вот, кстати, расскажите европейцам, на что направлены штрафы. Ну, давайте, давайте, я знаю. Значит, душат народ, давайте, душат народ. Куда собирать столько денег? Какие штрафы? Это все для собирания денег. Давайте. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, пожалуйста.
Георгий, Москва.
Да, Георгий.
Я вообще не против штрафов. Пусть увеличат в 10 раз.
Вы без машины?
Я за машину, но я только за одно. Чтобы нам публиковали статистику. Сколько раз оштрафовали пьяных прокуроров, судей, Путина за 365 раз в году за то, что превышает, Мишустина и так далее. Всех пусть нам публикуют статистику.
Путина сколько оштрафовали? Ну, Путин ездит, перекрывают Москву, вы что? Президент, когда ездит... Да вы какие-то смешные вещи говорите, я честно вам скажу. Ну вот, я хочу узнать, сколько раз штрафовали Путина. Нисколько, потому что он президент, и потому что он ездит кортежем по Москве, если едет на автомобиле, может на вертолете перемещаться, мы это знаем. И перекрываются улицы, и кортеж идет всегда с превышением скорости. Всегда. Кортеж, в принципе, должен идти быстро. Почему? Чтобы в него не попали из винтовки, из какого-то оружия, еще из чего-то. Они идут очень крепко по скорости. И вы хотите, чтобы вам опубликовали штрафы президент? А, окей, я вас понял. Ну ладно, прокуроров, хорошо, прокуроров. Сколько раз штрафуют прокуроров? 7373-948, телефон прямого эфира. То есть, давайте, мысль такая, прокуроров не штрафуют, а нас штрафуют. И давайте-ка теперь публиковать, сколько раз штрафуют прокуроров. А мне вот интересно, на дорогах наших сколько прокуроров? А сколько не прокуроров в процентном соотношении? И есть у меня подозрение, что прокуроров даже не 1%. Ну, в принципе. А это значит, что все остальные 99% как бы могут, по вашей логике, и вполне, да, и к ним претензий у вас нет. Ну, то есть дорожное движение у нас такое из-за прокуроров, я правильно понял? Прокуроры выехали на дорогу, и тут же бам, пробки встали, да, ДТП везде сплошные. Ну, когда такая логика? Окей, 7373948, алло, здравствуйте. Как вас зовут, алло, здравствуйте?
Да, здравствуйте,
да,
Сергей.
Да.
Ну, я вообще за любое, так сказать, новшество, чтобы можно было проще ездить. Я вот ездил уже больше 20 лет. Ну, вот постоянно ездил, раз в два дня я вижу, так сказать, машина, так, или в семятку там, или треть машины.
Штраф у вас много?
Ну, в год примерно... 3-4 штрафа приходят, там 2 от регистратора, бывает, что гаишник выписывает.
Ну, понятно, ну а вот они, если будут там в 2-3 раза больше эти штрафы, вы как?
Ну, у меня маленькие превышения, там 10 километров в час. Вы понимаете, я вот хочу выехать, да, чтобы остаться живым. Ну, у меня открыты все категории, я прекрасно вожу. Я просто вижу, что вот едет какой-то молодой человек или девушка, я вижу, что она в меня может, как говорится, вот влепиться, да, и я ничего не успею сделать. Ну, поэтому да. Я за любые вот ограничения, чтобы вот нормальный человек, который нормально управляет машиной, он остался живым банально, вот доехал из точки А в точку Б.
Чтобы его не убили по дороге, другие.
Ну, хотя бы так, да, ну чтобы не убили, там, чтобы он инвалидом не остался. Вот, поэтому, ну вот я вот, за любые, так сказать, новшества. Если, ну я считаю, да, пускай там по 3000 будет эти штрафы.
Ну я понял. Вы говорите, спасибо большое, жизнь мне ценнее, а некоторые так ездят, что на них управу не найдешь, и надо же что-то делать. Потому что они меня могут убить или покалечить, да? Короткая история. Перово, суббота, вечер, каршеринг, BMW 320i, скорее всего. За рулем человек курит сигарету, и с каждого перекрестка, с каждого, идет снег, с каждого, он стартует так, как будто он Ники Лауда. Все-таки, Ники Лауда? Я говорю, да-да, Ники Лауда. Кто это? Я говорю, ну вы что, не знаете Ники Лауду? Ну, неважно. Вот как будто он Ники Лауда. Вот так вот он стартует. Прям пам! И ушел до следующего перекрестка. Курит, сидит. Каршеринг? Курит сигарету прям. Потом фу! Ушел. Я так расстроился, что я был на Volkswagen Caddy. Это не очень динамичный автомобиль, и у меня с собой еще там была гитара, еще что-то. И я очень медленно ехал. Но каждый раз на светофоре я с ним равнялся. Почему? Потому что никого нет в общем и целом. И я просто медленно доезжаю до светофора, а он уже там стоит. Но как он стартовал, как он перестраивался. Зачем ты перестраивался? Никого нет. Он перестраивается. Активный очень водитель был, потрясающий. Штрафы и так немаленькие, бьют по карману неумышленно. В месяц 2-3 штрафа за превышение на 2-5 километров приходит. А если поднимут, придется постоянно на спидометр смотреть, а не на дорогу, чтобы не нарушить, пишет Сергей. А как вам приходят штрафы на превышение на 2-5 километров, если у нас и так вилка плюс 20? То есть, если висит знак 60, вам нужно ехать от 60 до 80, и вам не придет штраф. Значит, вы едете уже 85, значит, вы уже превышаете не на 5 километров, а на 25. Скажите мне, как можно так забыться за рулем, чтобы превысить на 25 километров? Мы можем коротко посчитать, что такое 25 километров от 60. 25 километров от 60 – это больше, чем треть. Как вы больше, чем на треть превышаете положенную скорость? Скажите, пожалуйста. Ну, то есть, как вы так забылись и больше, чем на третьего превысили? У вас, наверное, какой-то потрясающий автомобиль. Наверное, какой-то хороший. Вот на современных, скоростных, хороших, мощных автомобилях с великолепной подвеской не чувствуется скорость абсолютно. Ну, у вас, наверное, Bentley Continental GT, да? Скорее всего. Я за повышение, но нужно наладить транспортную инфраструктуру, расставить правильно дорожные знаки, чтобы не было ловушек и каких-то там переходов. Здесь у вас как-то замялось слово. В скоростном режиме, а также, видимо, резких. А также убрать треноги, пишет Никита Ружич. А почему убрать треноги? Ну, то есть, мне всегда было интересно, а почему нужно убрать треноги? Треноги — это подстава, я знаю. Но треноги, они не сработают, если вы едете по правилам. Ну, то есть, допустим, вы едете, и в неожиданном каком-то месте появляется тренога на трассе, да? Если вы едете по правилам, она вас никак не фотографирует. Ведь. Ну, то есть, если вы не нарушаете, и даже если вы чуть-чуть быстрее едете, чем положено, и, например, по трассе можно ехать 90, а вы едете 110, она, опять же, ничего не зафиксирует, эта тренога. Значит, вы уже превышаете на 20 км в час, и вас все еще не фиксирует тренога. И только когда вы превышаете на 21 км в час, она начинает что-то фиксировать. Когда вы уже будете ехать 111. А почему вы превышаете на 21 км? Вот вопрос, да? Поэтому, не знаю, 7373-948, кого вы пытаетесь обмануть сейчас? Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро, Дмитрий Александрович, Москва.
Да.
По поводу штрафов. Сейчас хочу напомнить, идет обсуждение КУАП нового.
Вот, об этом и разговор у нас идет.
Да, и, собственно, по всем федеральным органам исполнительной и законодательной власти рассылается, скажем так, директива, которая предписывает внесение предложений по изменениям. Это идет вот эти штрафы там на 3000 рублей, это от Минюста поступил, соответственно, еще от МВД, от ГАИ будет рецензирование данных предложений. Также участвует в этом Минтранс, Минэкономразвитие.
Так.
Поэтому Минтранс участвует, Минэкономразвитие, поэтому какое-то предложение органу выдать все равно нужно. То есть, нельзя там ответить.
А вы думаете, что это будет просто предложение, его не примут?
Обсуждения были такие, я просто, работаю в сфере ГИБДД, не на уровне батальонов, допустим, ага. Чуть-чуть повыше, и среди руководства нашего, скажем так, идет такая политика, он говорит, вы никогда не забывайте, во-первых, экономический момент, а во-вторых, социальный.
Угу.
То есть, когда шло обсуждение в СМИ на предмет нештрафуемого барьера, порога снижения до 10 км в час, тот же самый тезис был высказан.
Послушайте, хорошо, давайте отбросим, и это не будет принято, допустим. Но вот я лично выступаю за снижение этого порога вот до 10 км в час. Меня все ненавидят за это, естественно. И говорят, что я предатель и так далее. Но я вот лично считаю, что это нужно сделать. И я не против повышения штрафов. Я за. Я вижу, как люди, простите, есть такое слово, беспределят на дорогах. Оно из 90-х.
Естественно. Здесь некоторый момент компромисса, скажем так. У нас, смотрите, есть люди, которые беспределят,
да.
А ПДД и штрафы у нас пишутся под, ну, скажем так, 80-90% законопослушных водителей. Mm. Вот. А те, кто беспределят, они, в принципе, беспределить и будут.
Ну, давайте так, тогда попробую зайти с другой стороны. Вот по-честному, если ни одного у меня штрафа честного не было. То есть все штрафы, которые я получил, я даже ни разу не пытался их опротестовать, просто потому что я знаю, что да, действительно, я нарушил. То есть вот никогда такого не было, чтобы я сказал, меня ни за что, ни про что, я попал в ловушку. Потому что я понимаю, что это чушь какая-то, никаких ловушек не существует. Просто если ты носишься, ты носишься.
Алексей, а согласитесь, даже вот там штраф тот же самый 500 рублей, там пускай его 250, не 250, его все равно из своего кармана неприятно.
Ой, платить. Это противно и, ужасно.
Да, и здесь вопрос именно неотвратимости наказания больше психологию, наверное, имеет, чем ну, вот, драконовский штраф там 3-5 тысяч.
Поймите правильно, если с меня берут 500 рублей, это неприятно, а вот если с меня берут 3 тысячи, это уже еще, ну, как бы совсем неприятно. А если с меня вдруг возьмут 10 тысяч один раз, я в следующий раз вообще буду ездить уже
Алексей,
как шелковый.
Один маленький аргумент. Да. Мы сейчас в Москве, да, и там в больших городах, допустим, возьмем территорию, там, не знаю, Ханты-Мансийского округа какого-нибудь, вот, где, или деревни в Кировской области, где люди, ну, там копят с зарплаты на то, чтобы выехать на бензоколонку, потому что она в 100 километрах.
Ну, понятно.
Еще вот деньги занимают.
Я понял логику и сразу вам отвечаю. Вот тогда они точно никогда никто из них не нарушит ничего, потому что они будут знать, что это зарплату отдай за один штраф.
Согласен.
Нет? Нет? Ну, спасибо, спасибо большое. Ну, я говорю так, логика у меня своя, и она, может, вам не нравится. Такое бывает. Такое бывает. Я понимаю, что для богатого 10 тысяч, ну, давайте такой, условно богатый, очень богатый человек. И для бедного, условно бедный, это разные деньги. Я прекрасно понимаю. Вот. Тем ценнее то, что происходит у нас повышение штрафов. Разве нет? Во-первых, бедных все равно больше, чем богатых. Вы согласитесь с этим? Ну, бедных, скажем, не очень богатых людей, которые считают деньги, их в любом случае больше, гораздо больше. Это подавляющее большинство, в принципе. Соответственно, если подавляющее большинство будет соблюдать правила дорожного движения, это уже хорошо. Это уже хорошо. Вопрос только останется с богатыми беспредельщиками, которым что 5 тысяч, что 10 тысяч, что 100 тысяч, какая разница, на, держи, все, там. Заткнись, мент, и поехал. Да, вот что с ними делать, это большой вопрос. Но я не знаю, что с ними делать. С ними ничего не сделаешь, наверное. Какая-то прогрессивная шкала должна быть. Но какая прогрессивная шкала? По деньгам, как-то по зарплате. Ну, если вы готовы раскрыть все свою зарплату, то тогда, наверное, такая шкала возможна. Но есть у меня ощущение, что... Да и тем более самые богатые люди у нас безработные. Вы слышали эти новости, да? Всегда там. У безработного украли 7 миллионов из его дорогого какого-то, ну, не грузовика, конечно, а джипа там что-то такое. Внедорожник. Внедорожник. Джип это не обязательно. Внедорожник. Угнали внедорожник за 24 миллиона у безработного в Москве. Ну, и много разных историй про безработных. Безработные на Порше. Да-да-да, Григорий. Надо один скоростной режим делать. У нас на ТТК то 60 скорость, то 80, пишет Георгий. Только и специально для вас стоят знаки на ТТК. И плюс на ТТК обычно 60 перед тоннелем. В тоннеле 60, без тоннеля 80. Ну, вот такая традиционная штука. Может, вы не обращали внимания, почему 60, а почему 80. В основном так. Либо, возможно, есть где-то перед каким-то довольно серьезным поворотом, потому что ТТК — это не совсем кольцо, да? Это кривая история. И вот есть некоторые повороты. Вот там, рядом с Волгоградкой, например, ТТК, там изгиб такой градусов на 90 идет. И поэтому, если там висит знак 60, я вот сейчас просто не помню, то он там справедливо висит, там можно даже и 40. Надо снижать скорость, потому что можно влупить в стену, и мало не покажется. Во-вторых, теперь Каширка и Волоколамка постоянно чередуются. 60-80, не успеваешь отслеживать, говорит Серегыч. Серегыч, а что вы не успеваете отслеживать? Ну, водитель, в принципе, должен все время за знаками следить, разве нет? Ну, водитель вообще едет и смотрит на знаки всегда. Все знаки читает, разве нет? Ой, я не успеваю следить. Ну, что такое? Ну, давайте. Дождемся тогда, когда у всех будет Тесла и автопилот. Тесла успевает. Я вот в интернете нашел, как работает робот Теслы. Это очень интересно. Они показали, видео выложили, как он все считывает с дороги. Столько у него разных показателей, которые он фиксирует в каждую секунду. Просто диву даешься. Я вот своими глазами этого всего на дороге не вижу. Я так вот вперед куда-то еду. А робот видит все. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Ну, тут я с вами могу по тысяче моментов не согласиться. Ну,
конечно, пожалуйста. В этом и смысл.
Да, во-первых, считается, ну, это вот с самого конца статистика. Чем больше знаков, тем больше аварийность. Ну, потому что человек не компьютер. То есть, если на 100 метров дороги повесить 50 знаков, то какой-то водитель пропустит без всякого на то злого умысла. И нельзя требовать от человека, чтобы он видел все, что видит камера, и фиксировал там каждую мелочь. По поводу вот то, что товарищ до этого звонил, говорил, сделай все одинаково, тоже очень полезная мысль. Может быть, в городе я согласен, но зачем вот сейчас вот стали, особенно на выездных больших магистралях, перед светофорами с 80, например, до 60 снижать скорость. Маленький кусочек, но сразу, так сказать, резко надо тормозить.
Почему резко-то?
Ну, потому что это кусок небольшой.
Нет, объясните, идет... почему у вас автомобиль так сложно останавливается с 80 до 60?
Он не сложно останавливается, поток едет. Но все-таки вот есть понятие такое, равномерная скорость потока, когда самое безопасное движение. Пусть он весь поток едет 60, тогда уберите эти 80. Они никому не нужны, прыгать от светофора до светофора.
Ну, это я соглашусь 80. С вами.
Чтобы было ровненько, чтобы не надо было смотреть, где-то излишне тратить на это времени. Но за городом это было бы очень хорошо. Скажем, если дорога с разделительным барьером, ну или там разделены потоки каким-то образом механически, значит 110.
С другой стороны, вот едете вы по трассе, у вас ограничение до 90. Заезжаете по этой же трассе, идете, бывают поселки, знаете, прямо на дороге, а там 60. Вам аж 30 километров надо сбросить. Сбрасываете же.
Безусловно, но это видно издалека, водитель видит, что он приближается к населенному пункту, он видит знаки соответствующие.
Ну, здесь тоже, в общем-то, вы назвали сейчас приближение к населенному пункту под названием Москва со стороны области, как я понял, да?
Нет, я имею в виду именно вот в городе, где есть же на больших магистралях 80
скорости. А потом раз 60.
Да, а потом хлоп 60.
А может, там пешеходный переход просто, когда 60 едешь, и они поэтому перед пешеходным переходом помедленнее скорость делают?
Перед светофорами, как правило.
Ну вот, чтобы потихонечку снижали вы скорость.
Начали ставить с 50, потом осознали, что это против правил, стали 60 ставить. 60 ставить.
Я понял, спасибо.
Ну,
спасибо.
Вопрос не в этом, я другое хотел сказать, секунду. Мне вот, если относить к Европе, больше бы понравилась идея, пусть введение какой-то минимальной, но бальной системы оценки. То есть,
понял, потихонечку накап. Но она же уже была. А если вопрос, если она была, чем она не устроила тогда? Почему она плохая?
Не устроила она тем, что это считалось двойным наказанием, и сейчас это считается двойным наказанием. Но проблема не в этом. У нас за счет вот этих вот камер скорости и всего прочего у людей отняли право на ошибку. То есть я могу незлостно нарушить один раз. Меня, например, поражало, как европейцы на дороге выезжают через сплошную для того, чтобы обогнать трактор. У нас за это уже сразу бы лишали. Они говорят, нет, мы получим, грубо говоря, там 5 баллов из 15 возможных за год. Потом они сгорят, если я не буду нарушать. А вот за городом, увидев трактор, который едет 20,
и вы выступаете за бальную систему.
Вы не знаете, стоит там за...
С другой стороны, вы приводите в пример Европу, а там как раз страшные штрафы везде. Страшные просто, катастрофические.
Да, но тем не менее, у нас сейчас нельзя ошибиться. Водитель – это человек, который не имеет права вот не увидеть кирпич в кустах, не увидеть знак в кустах, где-то там, да. То есть это, безусловно...
А бальная система могла бы помочь этот вопрос разрешить. Спасибо большое. Не с нашими гайцами бальная система, пишет Вегас Лас. Ну так и повышение размеров штрафов тоже не с нашими. Понимаете, в чем дело? Потому что, ну вот, было 5 тысяч, стало, например... Ну, не знаю, там, 1000, а стало 5. Ну так брал 500, а стал 2,5 брать. Какая проблема-то, да? Прямо тут и на дороге. Это, опять же, к бездушным машинам, скорее... Да, применимо только. Я имею в виду камеры. Потому что с полицейским не всегда выходит по закону. Не всегда выходит. А иногда это инициатива, кстати, снизу. когда вас остановили, да, и вы так, давайте уже договоримся. Вот тогда, когда вы говорите, что вы имеете право на ошибку как человек, ну, имеет право ошибиться и сотрудник. 8.30 новости. В 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Давайте обзор печати сделаем. Значит, аргументы и факты. Несвященная корова, как часто страны мира меняют конституции. Ну, вот всем стало интересно, раз уж у нас есть поправки в конституцию, сейчас намечаются. А как это делают в других странах? И, ну, часто ли это практика? Соответственно, этим вопросом задались авторы материала в аргументах и фактах. Вы можете найти. Особенности гостеприимства. Как Сталин выиграл Ялтинскую конференцию. Это исторический материал, тоже в аргументах и фактах. Жители столицы смогут обследоваться на коронавирус в специальном центре. То есть в Москве будет, либо уже создан специальный центр. Вы можете почитать об этом в «Вечерней Москве». И если вы беспокоитесь по поводу коронавируса по-настоящему, то можете обследоваться. Сейчас, чуть позже, я вам дам последние данные по коронавирусу, чтобы было понятно. Что еще у нас? «Коммерсант», да? А, это была «Вечерняя Москва». Теперь «Коммерсант». Что? Турция встала Идлибом. Реджеп Эрдоган обвинил Россию в действиях сирийской армии. Ну, там, знаете, под обстрел турецкие войска попали со стороны сирийской армии. Реджеп Тайп Эрдоган по этому поводу высказался. Но Эрдоган вообще мощно высказался еще и на Украине по поводу Крыма. И сказал, что в Турции считают это аннексией, и всегда считали, и будут считать. И нас вот интересуют вопросы населения крымско-татарского в Крыму. То есть Эрдоган такой интересный наш союзник. Он то союзник, то не союзник, и не разберешь. Ну, во всяком случае, сказать, что он большой друг, нельзя. Ну, вот можно сказать, что ситуативный союзник. Этого будет достаточно. На самом деле в политике друзей и не бывает. Так, враг государства. Ух ты, анархист Илья Романов 20 лет провел по тюрьмам. ФСИН отказывается его отпустить даже парализованным. «Новая газета» пишет про человека какого-то, который, возможно, вам будет интересен. 20 лет по тюрьмам. Слушайте, вот это жизненный опыт, так жизненный опыт. А мы идем дальше. А что у нас с коронавирусом, пишет Михайлович? У нас два случая зафиксировано, если я не ошибаюсь, коронавируса. Не в Москве это зафиксировано, то есть в России. И все, пока больше ничего у нас по коронавирусу нет. Михайлович, вы спросили, да? Я вам вот сейчас ответил. Последняя статистика по коронавирусу, которую я нашел, это от РБК. В континентальном Китае, по официальным данным, 20 438 человек инфицированы, 23 214 человек под подозрением, 632 человека вылечены. Вот такая информация. Жертв 427. То есть вылечено 632, погибли 427. Вот такая история. Тюмени, Чита, зарегистрирован вирус, пишет, возможно, Олег. Так подписывается наш слушатель. Олег Подмосквич, всем привет, пишет. А может, обсудим Федора Борисова из Якутии? О нем написано на канале «Растриги», пишет Михаил. Да, я видел это выступление. А вам оно показалось интересным? Давайте поговорим. Потому что про коронавирус, мне кажется, говорить уже невозможно. Единственное, что я хотел сказать, вы, наверное, видели в новостях, что маски люди раскупают, и сразу же цены на эти маски повышают кто в 4 раза, кто в 10 раз. Но люди все равно берут. И еще раз повторяю одну очень простую вещь. Маски, которые вы надеваете на себя, они для защиты окружающих от вас, а не защиты вас от окружающих. Вот как-то это надо понимать. Поэтому я с удовольствием приветствую по-настоящему инициативу людей, которые покупают маски и ходят в них. Ведь они помогают мне не заболеть. Спасибо им большое. Правильно? Правильно. Все это прекрасно знают, да, но все да не все, как говорится. Теперь давайте перейдем к врио главы Хангаласского улуса Якутии Федора Борисова. Потому что он так вот выступил перед своими подчиненными на заседании в качестве главы улуса в первом заседании. И, ну так сказать, поставил всех в курс дела, как все будет развиваться в улусе. Давайте послушаем. О, секунду, надо прибавить. Секунду.
Я считаю, что у меня должен быть заместитель по долголетию и здоровью. Очень много доплачивают у людей, поэтому у меня должен быть заместитель по духовному развитию. А также подразумеваю, что у меня должен быть заместитель по инфраструктуре, то есть по достойному жизни население, да, инфраструктура развития. Вот этот человек, заместитель, мы должен был думать только о том, как мы должны бы хорошо жить. Нашему человеку обязательно надо, чтобы он работал и получал зарплату. Согласны, нет? Поэтому должен быть заместитель по занятости, трудоустройству. Так, ну, и еще один заместитель, это управ. Администрация, моя бы главная задача, это координация. Ну и экономика и финансы за мной, потому что, ну, финансы надо распределять поровну, чтобы никого бы не было.
Ну, финансы за мной, он говорит. Короче, заместитель по долголетию, заместитель по духовному развитию. Нужен срочно главе УЛУСа. Что могу сказать? Я здесь могу сказать только одно. Если вдруг вакант на должности еще пока заместителя по духовному развитию, то я готов принять на себя это тяжкое бремя, да, это ярмо. Я готов. И вообще я готов быть заместителем по духовному развитию чиновника любого уровня. Если вдруг кому-то нужен заместитель по духовному развитию, то вы знаете, куда обращаться. Я сейчас к высокопоставленным людям. Имейте в виду, что такой человек есть, это я, со мной вместе. Вот, мы достигнем небывалого уровня духовного развития населения и придем в светлое будущее. В то светлое будущее, в которое мы идем уже вот сколько много лет. Ну, сколько? Тысячелетняя Россия. Вот мы столько и идем. И вот, наконец-таки, появился тот человек, который мог бы заняться духовным развитием общества. Это я. Я мог бы стать вашим заместителем. Поэтому возьмите пример с главы УЛУСа, пожалуйста, все остальные чиновники, и обратитесь ко мне. Я готов. Я думаю, что я созрел. Вот еще год назад не созрел, а вот сейчас созрел. Я это чувствую, это внутренняя потребность, абсолютно. И если вы пройдете мимо этого потрясающего предложения только сегодня, да, вы многое потеряете. Но если вы позвоните прямо сейчас, то я могу еще быть и помощником по долголетию. Не только по духовному развитию и по долголетию, но только сегодня, только сейчас, если вы позвоните во время эфира, я обращаюсь ко всем чиновникам, то я могу быть заместителем по долголетию, а нет, точнее, по духовному развитию и, как бонус, долголетию прямо сейчас. И еще вы получите в подарок книгу, нет? Прям как магазин. Ну да, Борис Байкер, а что делать? А куда деньги перечислять, деревенский парень? Деревенский парень, нет у вас денег. Чего вы обманываете, откуда у вас деньги? Расстрелы будут, пишет Дмитрий, только с мыслями. Расстрелы с мыслями. А можно мне тоже заместитель, который будет думать о том, как бы мне хорошо жить, а то я устал, сам об этом думать не справляюсь, пишет Глоури. Как раз хотел тебе предложить стать заместителем по духовному развитию, пишет Никита. Ну вот видите, будто не районом, а целой страной руководить собрался. Столько замов ему надо, пишет Владислав. Ну, потому что он должен заниматься вопросом координации. Хороший человек, мне он понравился. Мне кажется, он позитивный. Вот. И главное, нестандартно мыслит, креатив. Нам же надоели чиновники, которые мыслят стандартно, правильно? Нам надоели вот эти люди, да, которые не могут выйти за рамки, которые обладают матричным сознанием. Нам хочется, чтобы человек был немножко с постмодерном, правильно? Чтобы он ходил в майке с какой-нибудь матерной надписью, его сделать министром после этого, и что-то подобное. Нам хочется такого, поэтому я считаю, что этот человек неординарный, и ни в коем случае никуда его смещать не нужно, потому что уже появились такие предложения от некоторых негодяев. Нет, его не смещать, наоборот, дать ему возможность развития, и он мог бы демонстрировать альтернативный путь формирования собственного кабинета. Это потрясающе. На мой взгляд, это потрясающе. На его опыте мы бы могли создать что-то новое. Это прекрасно. Просто видно, не все еще шаманы ушли из Якутии, пишет Игорь. Деревенский парень кредит же взял, пишет ветеран стройки. Да? Ну тогда я сейчас назову, куда перечислять. Готов стать заместителем заместителя, пишет Киргиз. Тонко. У вас на радио после часа для многих таких... Что, Григорий, что вы, ругаете кого-то на нашем радио? Как вам не стыдно? Так, готов стать заместителем заместителя. Звоните сейчас уже, да. Мухоморы, пишет Валерий. Окей, ну мы идем дальше. Я понимаю, что эта тема, наверное, вряд ли стоит уж такого длительного обсуждения какого-то. Ну просто имейте в виду, что у нас есть экстраординарные какие-то чиновники, эксцентричные по-настоящему, и мы всегда можем ими восхититься. Ну что, что-то свеженькое. ждем вас на собеседование по адресу Манежная улица, 2. Какое собеседование? Это смешно слушать собеседование. Вы еще конкурс устроите. Абсолютно очевидно, что я единственный подхожу на эту должность. Абсолютно очевидно, что другого такого человека просто не существует на данный момент. Поэтому никаких собеседований быть не может. Вам достаточно послушать мои программы. Кто еще больше работает сегодня над духовным развитием наших соотечественников, граждан России, кроме меня? Так никого такого и нет больше, и не было, наверное, даже никогда. Надоели чиновники в норковых шубах, пишет Бату. Слушайте, вот эту тему я никак не мог обсудить. Все время ее как-то, как это говорят, знаете, в некоторых ведомствах, отсрачивал. Ну, во-первых, нет такого слова, но мне оно нравится, и мне кажется, можно его применить. Отсрачивали мы с вами, отсрачивали это. И вот теперь настал момент это обсудить. Давайте обсудим коротко. Вы знаете, в Крыму затерроризировали тетушку, которая пришла к блокаднице, подарила ей, как говорят, булки какие-то, а вообще-то, по-моему, это были пироги, если я не ошибаюсь. Может быть, я ошибаюсь. И она была в шубе, и все такие: о, она в шубе, и надо ее уволить. И ее уволили, а потом она говорит: нет, я не уйду по собственному желанию, а потом все-таки написала по собственному желанию. Короче, какая-то истерика была. И меня эта тема заинтересовала, знаете, чем? Она меня заинтересовала очень простым каким-то таким аспектом. Вот смотрите, вот я вам говорю фразу, а вы удивляетесь. Смотрите, в России женщина в шубе. А вы такие: да ладно, не может быть. Вот, скажи, вот честно, да? Представляете, в России женщина ходит в шубе. А? Где это видано? В России в шубе ходит. Что же это такое? Вы скажете мне, я сейчас защищаю чиновницу, которую уже выгнали с работы. Ну, в какой-то мере да. В какой-то мере защищаю, да. Мне немножечко ее жалко. Я объясню, почему мне ее жалко. Потому что, во-первых, я так посмотрел на фотографии, и мне показалось, что это не самая дорогая шуба, в принципе. Ну, шуба как шуба, и, в общем, такую шубу можно себе позволить. Можно себе позволить. Я так и не понял, что она сделала плохого. То есть, они принесли блокаднице награду и принесли... там, хлеб какой-то, еще что-то. А что они должны были принести? Что, они должны были зайти с криками: «И автомобиль!» Ну, на что в бюджете деньги есть, то и принесли, правильно? Могли бы вообще ничего не приносить. Я тут осведомился. Вы знаете, что награды часто вручают заслуженным людям, я имею в виду ветеранам, блокадникам и так далее. Так вот, в некоторых районах делают гораздо проще. Они не несут никакой хлеб вообще, они просто приходят, вручают награду, ну, грамоту дают и саму медаль. Все. Вообще больше ничего. А тут вот оказалась под пристальным каким-то вниманием средств массовой информации тетка, которая надела шубу. Ну, ведь все тетки у нас ходят в шубах. Ну, реально, я не знаю, где вы еще найдете страну, в которой все ходят в шубах. Вы попробуйте выехать из Москвы. В Москве ходят в пуховиках, это правда. В Москве любят куртки, потому что шуба в Москве — это неудобно. А в регионах, да все в шубах. Сколько бы она ни стоила, она может стоить 10 тысяч рублей, она может стоить 20 тысяч рублей. Да все в шубах. Разве нет? В Крыму в плюс 8 в шубе, главное, фото для пиара выложила, пишет Бату. Плюс 8 в Крыму? Сейчас плюс 8 в Крыму, хорошо, я видел, если даже предположить, что в Крыму сейчас плюс 8, Бату, хорошо, я видел собственными глазами, в январе, не помню какого года, возможно, 2009, может, 2008, не помню точно, значит, Сочи, побережье, то есть не где-то там Роза Хутор, вот это что-то, нет, побережье, Сочи, и женщины в шубах с собаками, выгуливают собак, женщины в шубах. Я ходил в плаще, чтобы вы понимали. У меня был плащ просто. Не длинный такой вот, ну, до колена плащ. Я в нем ходил. А они ходили в шубах. Ну, почему? Ну, потому что для них это, во-первых, холодно, а во-вторых, когда еще надевать шубу, если не в январе? В чем, собственно, проблема? На улице было плюс 10. На улице было плюс 10, но женщины ходили в шубах. Я это видел своими глазами. Кто был в Сочи, подтвердит. А мне кажется, что ее наказали ни за что, ни про что, эту тетку, а? Мне что-то ее жалко. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Скажите, еще говорим о керченских страдальцах?
Ну вот да. Мне кажется, ни за что наказали.
Знаете, мне тоже кажется, что ни за что. Я вот был летом в Керчи. Ну, просто съездил через мост посмотреть. Вот, и сразу свернул там в Керчь направо.
Ну, я там бывал тоже, знаете, да.
Да, город, ну, депрессивный и нищий, да, это, ну, это видно сразу, ну, по всем деталям,
которые, ну, конечно,
есть. Вот, и поэтому, ну что, а эти тетки кто? Простые русские бабы, да, как смогли, так и сделали.
Ну да. Вот они, они вот хотели эту шубу всю жизнь. Вот купили они эту шубу, ходят в ней, в этой шубе. Может, она 20 лет в ней ходит, мы откуда знаем.
Да, более того, температура там где-то была плюс 10. И у них появилась такая прекрасная возможность прогулять шубу, да?
Ну, для них это, да, вроде неплохо.
И для них неплохо. А этот пирог, ну, для Керчи это тоже неплохо. Это немало там, как я понимаю.
Ну, пирог и пирог. Так, можно было не приносить даже пирога, как я понял.
Можно было принести одну гвоздику, снять шубу и просто помолчать, когда подарить.
Можно,
да?
было.
Потому что праздник это не радость.
Можно, который, да. Не, ну это, подождите, мы же поздравляем с тем, что человек все-таки жив, и он здоров, и слава богу, и все-таки это радость, что человек живой здесь, целый и невредимый, с нами. То есть это все-таки радость.
Знаете, у меня бабушка блокадница была.
Да, да.
И она бы этот праздник никогда не отмечала.
Ну да, потому что, а как это, для нее это не, в общем, и никакой не праздник. Это вообще не праздник, конечно. Ну, освобождение от блокады – это праздник. Сама блокада, конечно, не праздник, но освобождение – праздник. Нет?
Ну, знаете, это такой праздник со слезами на глазах.
Как, да? И День Победы, как и День Победы, безусловно.
Да, они шубы не сняли, улыбались. Ну, они, понятно, они простые колхозницы, ну, что.
Ну да, а мы от них, да, ждем какого-то такого, значит, политически выверенного поведения, а там тетки простые. Вот есть у нее, в чем она, да, ходит, в том, да, и пришла, да, все.
Вот. Что вы ждали? Там что там придет петербурженка и которая все понимает в этом.
Да, хитрая, изворотливая, конечно. Нет, простая тетка приходит в шубе в своей, в которой она и была, да. Да, конечно. Спасибо большое. Ну, правда. Ну, правда. Ну, вы попробуйте проехать по регионам. Там все люди очень даже простые. И ладно, все, ладно, хорошо, рассказываю секрет. Моей бабушке вот недавно исполнилось 85, с чем я еще раз ее поздравляю. И бабушка моя хочет шубу. Вот бабушка хочет шубу. Мама шубу не носит, бабушка хочет шубу, например. Зачем ей шуба, моей бабушке? Ну вот, она, кстати, программу слушает. Бабуль, привет тебе большой. Вот. Зачем тебе шуба, бабуль? Ну вот хочется. А почему нет? А почему? А логика-то простая. Слушайте, у всех есть, а у меня нет. Реально, потому что у всех есть. Потому что вот моя бабушка, она всю жизнь свою практически прожила в Уральске, это Западно-Казахстанская область, да? И вот она идет на какое-то мероприятие, а там женщины, ну, местные. Они все в шубах. А бабушка почему-то не в шубе, а в куртке. Ну, не камильфо. Не камильфо, все в шубах, а она почему-то в куртке. Она что, себе не может позволить шубу, что ли, один раз в жизни? Ну, 85 лет человеку, что, нельзя шубу, что ли? Ну, если серьезно, что такого? Все женщины хотят шубу. Все женщины покупают себе шубу. Никто, ну, кто-то носит, кто-то не носит. Правильно? Есть шуба, носи. Нет шубы, не носи. Все, а тетку с работы погнали. Жалко ее, мне ее жалко, по-человечески. Потому что она обычная, как я увидел, среднестатистическая, региональная тетка. Обычная. Вот сейчас мы поедем по каким-нибудь селам, городам и весям. И там будут люди с невысокой зарплатой. Абсолютно невысокой. Но они будут зимой, внимание, в шубе. И шуба это будет, ну, конечно же, не такая, как мы видим там на Филиппе Киркорове. Нет, конечно, не такая, как на Snoop Dogg. Это будет простая... Какая-то дешевая шуба. Ну ладно, она стоит 20 тысяч рублей. Но скажите мне, пожалуйста, может себе женщина за всю жизнь позволить шубу стоимостью 20 тысяч рублей? Может или нет? Может. Она, возможно, никогда не ездила за рубеж. Вот мы предполагаем, да? Вот кто-то у нас сегодня, вот современное поколение, деньги появились, я поехал отдыхать в Испанию. А в Испании в шубах тоже все ходят, кстати. В плюс 25, вон мне написали, только это мужики. В шубах и шортах мужики в плюс 25. Все, ходят. Дело не в этом. Молодежь едет отдыхать, а старшее поколение, как оно развлекается? Давайте говорить откровенно. Покупается и шубу. Это ведь то самое поколение, к которому, когда ты приходишь, они тебе говорят, купи квартиру. Купи квартиру. Ты говоришь, так, у меня сейчас такие есть идеи, инвестиции, сейчас я хочу вложиться туда, еще я хочу получить впечатлений, потому что впечатление это самое главное в нашей жизни. Что думаете? Купи квартиру, возьми ипотеку, купи квартиру, плати за свою, купи квартиру. Шубу возьми хоть, а? Ну, хоть шубу-то возьми себе! Ну, хоть шуба будет! Такое поколение, чего вы пристали к ним? И вот все, значит, изображают, что она там какая-то очень богатая и как-то плохо себя ведет по отношению к блокаднице. Ничего она плохого не делает. Она идет, ей дали вот эти буханки хлеба, она с ними идет. Там, вот идет она, вот принесла хлеб, она в шубе, как всегда. Всегда в этой шубе. Она пришла к ней, подарила, они поулыбались, потому что вот какая радостная встреча, как это хорошо. Сфотографировались, выложили, все хорошо. Как раз то, что она не понимает, что здесь что-то не так, говорит о том, что она человек честный, скорее всего. Ну, для меня лично. Я могу ошибаться. Но для меня это как раз честность. Потому что если бы она понимала, она была бы не в шубе, она была бы в пуховике. И все такие, ну, в пуховике нормально, почему нет? А пуховик, например, может стоить 300 тысяч. 400 тысяч может стоить пуховик. Не верите мне? Зайдите в ЦУМ. Зайдите в ЦУМ, посмотрите, сколько стоят пуховики. Некоторые шубы не стоят, как пуховики. Какая причина? Я не знаю. У меня нет ответа на этот вопрос. Но там просто какая-то фирма, например, лейбл какой-то есть, и все. И она может стоить 400 тысяч. Она могла бы прийти туда же, подарить этот хлеб в часах за 300 тысяч рублей, 400 тысяч рублей. Это могли бы быть какие-то, как они там, ну, не знаю, Юбло они называются на самом деле. Хубло все ее называют их. Вот. Юбло, да? Вот такие часы могли бы быть. Это могли быть какие-нибудь Тагуэр. Но она же не в них. Нет. У нее могла быть сумка. Маленькая такая, маленькая. Клатч, как говорят. Клатч у нее мог быть. Который стоит дороже. Я один раз стоял, я помню, в аэропорту, значит, ждал самолет. Но я был не один, я был в группе журналистов, и в этой группе журналистов было две девочки, они были координаторами. И вот они заходят в какой-то магазин, написано, ну, я по-русски читаю, да, Гермес. Я захожу в этот Гермес, думаю, что они там делают? Ну, интересно же. Я говорю, а что вы тут делаете? Они говорят, мы вот смотрим тут. Я говорю, Гермес, что за Гермес? Они говорят, Эрме. Эрме, я, кстати, потом выяснил, Гермес, Гермес, то есть это в честь того самого Гермеса, Гермес, ну просто они говорят на французский манер Эрме, значит, я говорю, и что Эрме? Он говорит, ну, ты что, не знаешь, что такое Эрме, колхозник? Я говорю, нет, не знаю, ха-ха-ха, боже мой, он не знает, что такое Эрме. Думаю, так, сейчас понтанусь, возьму чего-нибудь, возьму, прям при них куплю что-нибудь. Думаю, ага, сейчас я вас к лужке уделаю. Говорю, так, а это кошелек, вот что это за кошелек? А мне дают кошелек, оранжевый такой. Ну, просто оранжевый кошелек, ну, он такой вот, размер с мой кошелек. Вот если кто-то видит, ну, не такой уж и большой, средних размеров кошелек, короче говоря. Но купюру можно не складывать пополам, можно ее целой класть. Такие нравятся мне больше кошельки. Ну вот, и дают мне этот кошелек, и там, это кожа молодого барашка. Оранжевый кошелек. Я говорю, так, ну да, кожа молодого барашка, да. Говорю, сколько? Мне говорят, 140 тысяч рублей. Я говорю, что? Что? Я говорю, вот так вот, истерика, прям. Что? А что вы удивляетесь? Это же Эрме? Я говорю, это кошелек. Просто крашеный, крашеная кожа барана. Вы что, мне продаете за 140 тысяч? Вы что, психи, что ли? Вы больные? Да пошли вы все. И все, ха-ха-ха. Я думаю, нет, я не буду даже при них выпендриваться и что-то покупать. Ну, знаешь, что, идиот, купить кошелек за 140 тысяч. А такое возможно. И, возможно, приходит женщина, например, куда угодно, куда она не должна была приходить в таком одеянии, она может выглядеть крайне скромно, крайне скромно. Это может быть абсолютно не шуба. Это может быть вообще какая-то растянутая майка, какие-то кроссовки, да, какой-то кошелек непонятный. Кошелек 140 тысяч, кроссовки окажутся какие-нибудь Balenciaga или еще что-нибудь, какие-то вот такие названия. Они тоже будут стоить 100 тысяч. Майка, это не растянутая майка, это растянутая майка от какого-нибудь Гоши Рубчинского, и она стоит еще 150 поверх. И все, а на вид бомж-бомжом. Вы зайдите на тусовки, на любые московские, я вам серьезно говорю, вы просто вот зайдите в какие-нибудь клубы, посмотрите, там бомжи как будто тусуются, вот просто... Но я не имею в виду там светские мероприятия, где люди хоть как-то одеваются, там, они знают, что такое галстук, как его завязать, правильно? Нет, я имею в виду вот тусовки. Зайдите, посмотри, бомжи какие-то, широкие штаны, какие-то кроссовки, какие-то пуховики. Это все стоит неимоверных денег, поверьте мне. Реально неимоверных. Либо это подделка. Если это подделка, то, ну, что уж тут говорить. Молодежный тренд мажоров, пишет Андрей. Настоящий магаз Эрме в Москве всего два, пишет Дмитрий. Да зачем он вообще нужен, а? Это франшиза была, пишет Дмитрий. Да, это вообще в аэропорту было не в Москве, а это было за рубежом. Я сейчас не вспомню страну, какая это была. Сейчас, подожди секунду, Швейцария. Это была Швейцария. Любая вещь, будь то футболка, кофта или кроме от Бориса Биджана, стоит 150-200к. Кто такой Борис Биджан? Я вообще даже не знаю. Но от него стоит, видите, футболка 150-200 тысяч рублей. Вот в таком мире живем. А тетку за шубу, самую примитивную, взяли с работы, выгнали. Ну что ж такое, жалко ее, невозможно. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9:05, вторник, февраль, день 4. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Вот из последнего. Власти Забайкалья объявили об улучшении состояния пациента с коронавирусом. Есть еще, ну, так скажем, те меры, которые предпринимаются по коронавирусу. Сейчас я вам прочитаю и расскажу. Вот оно здесь. Так, я себе специально перекинул. Так вот, к этому часу главное. Правительство России, это я с Арти взял, правительство России приняло решение о временном ограничении въезда граждан иностранных государств с территории КНР в воздушных пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации. Это раз. Сегодня 5 сотрудников Минздрава и Роспотребнадзора полетят в Китай для помощи китайским коллегам в борьбе с коронавирусом, заявила Голикова. Это 2. В Гонконге сообщили о первом летальном исходе из-за коронавируса, передают СМИ. Мужчина скончался от внезапного сердечного приступа. Это 3. Китай принял предложение США о помощи в борьбе с коронавирусом. 4. Общее число зараженных новым коронавирусом в 31 регионе Китая достигло 20 438. Заболевших 425 человек скончались. Из заболевших. Около 500 человек выздоровели. Страны G7 заявили о совместной работе по борьбе с коронавирусом. Еще 46 авиаперевозчиков по всему миру приостановили полеты в КНР на фоне распространения в стране коронавируса. Об этом сообщило Управление гражданской авиации Китая. И организаторы международной выставки Сингапур Air Show отменили ее из-за вспышки коронавируса. То есть не будет этого авиашоу в Сингапуре. Ну и вот Забайкалье объявили об улучшении состояния одного пациента. Давайте мы эту новость чуть больше прочитаем. Гражданин Китая идет на поправку. Заболевание протекает в легкой форме, сообщили в региональном правительстве. По информации властей, под медицинским наблюдением находится жена и дочь больного. У них коронавирус не обнаружен. Всего в России зарегистрировано 2 случая заболевания новым китайским вирусом в Забайкальском крае и Тюменской области. Ну, вот такая информация, если вдруг вам это важно. Так, меня тут это ругает, что вот, мол, село, сейчас я найду, подождите, улетело. Ну, мол, что ж ты такое село, ты так вот выступаешь за против брендов и так далее. Слушайте, может, я и село, может быть, я и такое все, как вы описываете, но мне всегда казалось странным покупать какие-то вещи втридорога. Ну, то есть, и моя позиция по этому поводу никак не изменилась. Я думаю, что это пустая трата денег и попытка заполнить вот эту внутреннюю пустоту, когда ты не знаешь, куда потратить деньги, и тебе нужно как-то самоутвердиться, и поэтому ты вынужден покупать что-то очень дорогое, чтобы все видели. О, какое дорогое он себе нечто купил, какой он большой молодец. Да, наверное, это какой-то серьезный человек, раз он может себе позволить такие часы или там такую майку или такую рубашку. Когда-нибудь я, наверное, этим воспользуюсь. Я, наверное, исходя из того, как это воспринимают люди, да, а люди воспринимают это и принимают это на ура, я, наверное, этим воспользуюсь. Я, наверное, перестану выпендриваться, бороться с этим идеологически и просто начну покупать себе дорогие вещи, ходить выпендриваться, куплю себе дорогую машину. Вы мне будете завидовать, те, у кого нет дорогой машины, и преклоняться предо мной, как многие люди преклоняются перед теми людьми, у которых есть деньги. Вы, наверное, обращали внимание, как люди начинают лебезить. Ну, прямо они начинают... Здравствуйте, у меня один вопросик. Вот прям, если только у человека есть власть какая-то или деньги, все, сразу абсолютное раболепие какое-то, да, сразу другой голос, сразу тот человек, который тут же вот секунду назад выступал как яркий борец такой мощный совсем и всяк, превращается в какую-то тварь дрожащую, потому что, видимо, где-то подсознательно жаждет получить копеечку, да? Вот жаждет получить эту кроху с барского стола, чтобы ему в рот вот так смахнули, типа, на, жри, там, кинули кусок мяса недоеденный. У меня сейчас две собаки со мной живут, вот ты берешь, вот ешь, что-то тебе не нравится, берешь, кидаешь, а там... И пол облизывают. Вот так же, да? Знаю, знаю, народ, знаю. Любите вы богатых на самом деле. Любите и ненавидите, как в песне Арии, помните, да? Про Жанну из тех королев. Я люблю и ненавижу тебя. О-о-о-о-о. Ну, то есть, ненависть к богатым, она распространяется на богатых, пока не встретился с богатым человеком. А если встретился, а он, оказывается, очень приятный человек, обязательно. Ну, богатый, приятный человек. И ты думаешь, ну, может быть, не все богатые такие негодяи, да, вот, может быть, бывают хорошие люди. И начинаешь тут же говорить какие-то комплименты, превращаешься в хорошего человека, чего ж там. Шубу еще можно купить из Соболя, пишет Игорь. Фу, Шаляпин в шубе ходил. Ну, ладно, у него было, по-моему, пальто с бобровым воротником, по-моему, так. А я, что ли, не могу? Да без проблем, конечно. Я считаю, так и нужно поступить. Так, Алексей, вы молодец, но Honor не хочется, нужно iPhone, мне говорят. iPhone? Ну вот у меня iPhone 7, уж сколько лет, и работает, 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 никак не сломается, и я очень сильно им доволен. Мне кажется, он себя оправдал всячески с точки зрения надежности. Я его, кстати, ни разу не уронил, ни разу не разбил на нем экран, поэтому он мне служит верой и правдой, и мне кажется, это выгодно. Долго выбирал, решился, механика взял Радо швейцарский, пишет Андрей Архитектор. Интересная фирма Радо, на самом деле, я тоже так вот смотрел. Вот. Интересные, красивые часы. Вот. Ну, вы понимаете, что это все выпендреж. Ну, то есть, повыпендриваться. Просто. Вот. А у меня дорогие часы, ух ты, ух ты. Ну, не более того. На самом деле, часы за 1000 рублей, часы за 100 000 рублей, они показывают одно и то же время, которое утекает сквозь пальцы, да? Помните эту песню «Поверь в мечту, поверь в мечту, поверь в мечту, скорей»? Помните эту песню? И там вот эта была фраза, там «Ага, жизнь, та-та-та, не повернуть назад», что-то такое. Та-та-та-та. Ну, вспомните мне. Вспомните мне, как эта песня, там что-то было, там, жизнь, что-то так устроено, что ее не повернуть назад, или жизнь нельзя прожить назад, как-то вот так. Мне так понравилась эта песня, а я вот слова забыл. Да, когда денег хватило только на «Ладу Весту», она становится самым лучшим автомобилем, пишет Эдвард. Купите «Ситизен», и будет вам счастье надолго, пишет Владислав. Да зачем? Да, у меня нет часов, вот я лошара, пишет Дмитрий. Ну, это вы не деловой человек просто, Дмитрий. Пугачева «Старинные часы». Идут, идут. Не-не, вот это «Поверь в мечту, поверь в мечту». Ну, вы не слышали, что ли, песню? Нет там такой фразы. Да есть там такая фраза. Ну-ка, давайте, сейчас я найду эту песню. «Поверь в мечту». Сейчас. Так, «Поверь в мечту». Мы сейчас просто послушаем эту песню и все. Так, где она? Вот это? Да. Живое выступление, между прочим.
Идем к своей мечте. И надо не свернуть с пути уже нигде. И стоит шаг пройти, заносит время след. Обратного
вот
пути у жизни
просто нет. Обратного пути у жизни просто нет.
И стоит
шаг пройти,
заносит время
след. Обратного пути у жизни просто нет. И вместе! Ну, классная песня, вот я надеюсь, Юрий Антонов не обидится, что я ее включаю без его разрешения. Вот, понимаешь, ну, задачу он ставит прямо как, вот, такие же сложные задачи ставил Иисус. Поверь в мечту, как в красоту и доброту людей. Ну, то есть сначала надо поверить в доброту людей. В доброту людей, поверь, и тогда уже поверишь в мечту. Это как возлюби ближнего своего, как самого себя. Но сначала ты должен еще возлюбить себя. Попробуй. Ну, ты же видишь в зеркало отражение. Разве можно это любить, да? И еще как самого себя, потом всех остальных надо возлюбить. Вот этих вот, рыгающих кислой капустой, пишущих сообщения всякие дурацкие, да, в эфир? Так что вот, Жизнь, видите, невозможно повернуть назад. И время ни на миг не остановишь. Вот еще одна песня. А это что за песня? А время ни на миг не остановишь. Пока идут старинные часы, да. Это Алла Пугачева уже, да. А кто текст написал? Антонов-то сам себе писал тексты, насколько я знаю. А ей кто написал? Интересно услышать, в какой момент ты можешь вспомнить песню Моргенштерна и взять из нее цитату, пишет Владимир Викторович. Но для этого мне нужно хотя бы одну из них послушать. Но я знаю, в принципе, об этом проекте, да, под названием Моргенштерн. Это чувак, который, по-моему, изо всех сил всем доказывает, что рэп — это кал, и любой может сделать рэп на коленке и зарабатывать на этом деньги. То есть, в общем-то, он как раз-таки разрушает систему изнутри, насколько мне понятно. И мне это нравится, я такой подход люблю. Мне это нравится. Когда ты говоришь, знаете что, вот эти рэперы, они получают деньги ни за что, я вам докажу, смотрите. И сам начинаешь получать деньги ни за что. Это классно, это правильно. Круто, я не против таких людей. Я за таких людей. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Доброе утро, Алексей, это да. Гурген.
Здравствуйте, Гурген.
Видите ли, вот есть такая англосаксонская эмоция, ну, по крайней мере, отслежена англосаксами, которая называется «Love to Hate».
Uh-huh.
Это известная песенка группы Erasure
I love to hate you, да. Они не случайно не у Аббы взяли эту песню? Или это их лишняя, своя
была? Нет, они взяли у Глории Гейнер. Вещь в оригинале называлась «I will survive», они взяли все ходы. Но... Квинтово-квартовый круг и так далее. То есть абсолютно с точки зрения аттестационной комиссии по плагиату, это четкое попадание.
Я очень сильно эту песню любил в детстве. Я просто в восторге был. Вообще, в целом, от этой группы. У них еще какая-то была ворованная у Аббы песня и клип, где они на мотоциклах ездили. Эта песня, да.
У Аббы какая же вещь. Убийца, не помню.
Найдем. Вот, подождите, Гурген, прям секунду.
Да-да.
Вот это? Ну, я имею в виду. Love to Hate.
Совершенно верно.
Немножечко послушаем вместе с вами?
Конечно.
Давайте. Хорошая песня.
О-о-о-о.
Вы можете подпевать, Гурген, не стесняйтесь.
О-о-о-о.
Угу.
I'm gently blowing out of the '90s. Thousand ways to woo the lover so sincere. Love and hate, what a beautiful combination. Sending shivers up and down my spine.
Это лучшее, что я слышал, Гурген.
The gentle cousin of the...
Да-да-да, Гурген. Это было великолепно. Можно я аплодисменты в вашу честь сейчас? Секунду, дайте мне.
Благодарю вас.
Да-да-да, сейчас... Вот они. Аплодисменты в вашу честь, да. Пожалуйста, продолжайте.
Позорный кавер от Гургена. Видите ли, и вот это подобострастие, это изумительно. Алексей, я хотел немножко перенести, знаете, визуализировать впечатление от шуб. Просто дело в том, что моя знакомая, узнав, что я еду в Грецию, сказала, ну, купи мне парочку шуб. Ты издеваешься надо мной. Далее. Алексей, это остров Крит. Значит, представьте себе декорации к фильму «Кин-дза-дза», а даже лучше к «Мэд Макс».
Да.
Знаете, вот первая серия «Сумасшедшего Макса» это как...
Что-то постапокалиптичное должно быть, да?
Абсолютно. «Роллинг Стоун», вот эта самая верблюжья колючка, которая катится перекат. «Скоробей», который формирует свой шарик из навоза. «Абсолютные пески». Направо, налево куски какой-то странной вечно зеленой растительности. Это не главное. Главное, это блоки, знаете, похожие на очень большой крупный киоск с русской надписью «Шоп». Я имею в виду «Ш-О-П» по-русски. Далее, значит, меха направо, меха налево, меха сзади, меха везде, меха, шубы, итальянский дизайнер. Далее зеркальное изображение какого-то тоже шубы, тоже меха. То есть, Алексей, ничего более оксюморонистого на этом свете я не видел.
Чем шуба в Греции?
Да, это Крит. Ираклион, собственно, на пути от пляжа до Ираклиона, там где-то 20 км, наверное, было. И все это я наблюдал, естественно, из кондиционированного автобуса, безусловно, потому что в противном случае умри все живое. Вокруг плюс 42 градуса в тени, но найди эту тень. Тоже, знаете. Вот. И совершенно больная ситуация. Я думал, что это может быть только Крит. Ничего подобного. Родос, Кос, Лесвос, Митилини, Лаутраки и далее со всеми остановками, как вы понимаете, это все сплошные шубы. Это на русском языке. Те же шубы, я... в общем, короче говоря, греки превзошли себя в обработке, видимо, нутрий. Я не знаю, то, все, что имеет мех, ну, кроме морской звезды, конечно, и, видимо, медузы, все было использовано вот именно для этого, заточено под русского туриста.
Потому что мы любим шубы. Гурген, я нашел для вас песню, которую когда-то покрали, так скажем, группы Erasure у Абба. Она называется...
Видите ли, я специалист по Абе, очень интересно. Просто это да. Музыка детства уже так или иначе.
Lay all your love for me. On me, точнее. Вы помните, да? Я сейчас включу, я включу. Если хотите, можете подпеть. Вот это, помните? Вот это любимая моя песня в детстве была. Я только под нее просыпался, в принципе.
Lay on your love on me?
Да. Ну, сейчас, вы сейчас вспомните 100%.
I wasn't jealous before we met.
Да!
Every woman I see is a potential threat.
Абсолютно точно, Гурген. Давайте тогда подпоете, потому что вы стали... Вы открыли в себе и эту сторону в эфире.
Скажите, а там начинается с припева?
А вот я не помню. Сейчас будем вспоминать. Ну вот,
Bjornulfus before we met. Now every man is a potential threat. And I forget that the reason I thought that smoking and drinking was my only vice. But now it isn't. Now everything is near. And all I've learned have overturned. I beg of you.
И вместе, Гурген, давайте. Подпеваемся.
Don't go wasting your emotions. Lay all your love on me.
Там он почему-то в эхо ушел сейчас. Спасибо вам большое, да, Гурген.
Я исполнял тот самый вариант, который, собственно, у Андерсона и Ульбруса.
Да.
Я очень надеюсь, что они не придут ко мне во сне.
Навряд ли. Гурген, стоит сходить в караоке, я думаю, как-нибудь. Давайте рассмотрим.
Видите ли, Алексей, у меня очень своеобразный вкус на музыку. Сейчас я занимаюсь клейзмерами. Это религиозные иудейские тексты на Dixie.
Такое, я думаю, сложно найти в караоке.
Знаете, как звучит? Приблизительно так.
Давайте.
Бис.
Мне кажется, прекрасно.
И увидят внуки внуков твоих Иерусалим в добре. Буквально.
Ждем.
А первые строчки: да благословит тебя Всевышний с Сиона, и увидишь в добре Иерусалим. Это молитва. Я не убежден, что это один из Тегелим, что это один из псалмов, но вполне можно посмотреть, может быть, это просто пробел в моем знании. Да.
Возможно. Хотя, мне кажется, этих пробелов практически не бывает. Спасибо вам большое, Гурген, за ваше выступление. До свидания. Да, до свидания.
Всего доброго.
Да, это был Гурген, как всегда, великолепный и так далее. Не ожидал, что Гурген запоет. Не ожидал, но все-таки это случилось. А мы пойдем дальше. Так. Мат-капитал. Минтруд предложил выделить более 1,5 триллиона рублей на мат-капитал в 2020-2022 годах. Это будет сделано для обеспечения расширения программы на первого ребенка и увеличения размера выплаты на второго в связи с поручением Владимира Путина. Об этом говорится в проекте поправок в закон о бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2020 и на плановый период 2021-2022 годов, опубликованного на портале нормативно-правовых актов. Очень сложные формулировки, но тем не менее, я думаю, что мы поняли. В общем и целом, мы понимаем, что на 2 года выделяется 1,5 триллиона рублей. Во всяком случае, предлагается от Минтруда это сделать. Мне интересно, а все уже закончилась дискуссия насчет того, что хватит кормить нищету, плодить нищету? Все, у нас уже наконец-то все поняли, что надо кормить, надо плодить. Или все еще есть и люди, которые готовы с этим неистово спорить? И, кстати, один из слушателей мне написал, а когда будем говорить про Бога в Конституции? Я хочу сказать, что мы вчера успели поговорить про Бога в Конституции, поэтому... не знаю, если только сегодня вдруг вернемся к этому. 7373948. Пока про мат-капитал, потому что вырисовываются, так скажем, финансовые масштабы этой радости большой. Да, нельзя же сказать трагедии. Масштабы радости. Как вас зовут или здравствуйте?
Доброе снежное утро. Это да. Тараторка.
Да, пожалуйста, Тараторка, вот. Да.
Сейчас вот идут всякие преференции многодетным, и чтобы люди, так скажем, размножались. Вот почему они раньше этого не делали? Блин, мы 3 детей настряпали, но такого у нас вот этих бонусов не было.
Вы поторопились.
Да, рано.
Это, знаете, это как бывает. Приведу пример из сферы журналистики. Спасибо большое, Тараторка. Есть люди, которые сначала выступают с яркими такими ярыми оппозиционными идеями. Это, кстати, не только в журналистике, это и в политике. А потом, когда они уже получают достаточный вес, они вот набирают эту массу, обрастают жирком, они вдруг раз и переходят на, так скажем, госслужбу. Вы обращали на это внимание? И по этому поводу обязательно происходят какие-то баталии в информпространстве, и все об этом говорят, все спорят, все ломают копья. Да как он мог перейти? В общем-то, почему-то именно... это интересует людей. То есть, я говорю, для геройства всегда нужна проблема. То есть, если нет проблем, то и нет геройства. Очень простой пример из метро, например, я приведу для вас сейчас, давно его приводил, еще раз приведу. Вот если вы зашли в метро и просто встали, и не садитесь, вы не герой, вы просто человек, который стоит. Но если вы каждый раз, когда... появляется свободное место, быстро вскакиваете туда, садитесь, занимаете его, видите перед собой через секунду бабушку и так встаете, и говорите, садитесь, пожалуйста, вы герой, все вам вот так вот аплодируют. Так же и здесь, понимаете, Тараторка, не вовремя родили, то есть вы родили планово, вы не дождались, вы не набили себе цену в этом смысле, вот мы набиваем себе цену, бездетные. Мы говорим, ну не знаю, разве это может как-то вообще меня к чему-то подтолкнуть, нам еще денег, давай уже, ну что тебе еще нужно, можешь за тебя просто уже постараться уже, ну пожалуйста, говорят они. Ну чиновники нас уже умоляют, говорят, родите, пожалуйста, людей дополнительно в Россию, а мы говорим, нет, еще денег, машину хотим. Торгуемся, понимаете? Торговля. Вот в грамотных книгах, посвященных торговле и переговорам, всегда говорят, никогда не принимайте первого предложения. Никогда. Каким бы сладким оно ни казалось, потому что все равно можно выторговать больше. Или сторговаться до меньшего, смотря на какой вы стороне. Никогда. Первое предложение сразу ноль. В смысле, нет. Вот первое, нет. А дальше, ну, хоть что-то. И я видел, как это применяется на практике. У меня есть очень грамотный в этом смысле друг, он бизнесмен. Я видел, как он торгуется в магазине, где, внимание, это магазин, кассовый аппарат, все дела, цены обозначены. Он говорит, а я покупал куртку, мотоциклетную куртку. Не знаю зачем, она до сих пор у меня есть. Я даже не ездил ни разу на мотоцикле в ней, неважно, просто она есть. Я покупал куртку и шлем, по-моему, я там брал, да. Куртка хорошая, Alpinstar, а шлем Шои тоже хороший. Черный, матовый, зачем я это рассказываю, неважно. И вот как я покупаю? Я вот взял шлем, вот я взял куртку, я подошел на кассу, пип, и ушел. Все, спасибо большое, спасибо. Если в пакет сложили, я уже доволен. Как покупает мой товарищ? Он говорит, ну что, скидку на куртку дадите? Они, мы скидок не даем, у нас вот как цены есть, так и есть. Он говорит, да ладно, серьезно, давайте скидку на куртку. Да мы им говорим, молодой человек, мы скидок не даем, это не вам. Да не, ну что мне рассказывать, как это вы не даете скидок? Ну найдите того, кто дает скидок. Ну мы не хозяева, ну позвоните хозяину. Не, ну мы, конечно, можем провести 5% скидку. 5? Уже, понимаете, 5? Ну не знаю, хотя бы 10 надо. Нет, 10 мы никак не можем. Ну а что, ну сейчас я вам одного человека привел, я вам еще второго приведу. Вот, у меня все друзья сейчас покупают мотоциклы. Понимаете, и им нужен, и нужна экипировка. Я вам одного клиента приведу, другого и третьего. Они все купят у вас шлем, куртку, штаны, ботинки, да? Им всем это надо. Представляете, сколько вы денег заработаете? А вы сейчас не можете дать 10% скидку? В итоге они дают 10% скидку. Он говорит, ну и упаковывают шлем, куртку, а мы уже довольны. Он говорит, ну а что, шлем без подшлемника, что ли? Они так на него раз, а что? Ну подшлемник можете вот купить... Ну, ребят, ну дайте уж подшлемник, ну что шлем продаете, подшлемник... Дали подшлемник бесплатный. Он говорит, это все, что ли? Серьезно, я вот вам говорю, это серьезно так торговля идет. Он говорит, это все, что ли? Они говорят, ну а что у нас есть? А в этот момент человек стоит в руках, он держит подставку под шлем такой вот есть. Ну, просто проставка даже, я бы это сказал. Чтобы на столе стоял этот шлем, все. Такой, можете его на шею надеть и на нем как-то головой вот так вот. Ну, как будто бы в самолете спите. Вот. И он прямо из руки у него берет, ну и вот это еще возьму, и мы уходим. Поняли, как надо торговаться? Тогда и жизнь сладкая будет. 9.30 новости. А 9.36 в Москве, обзор печати, в студии Алексей Гудошников. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Всем еще раз здравствуйте. Жертва коронавируса, новый патоген убивает курильщиков старше 47 лет. Такая статистика у «Аргументов и фактов», можете почитать. Но вообще, конечно, надо бросать курить, если курите. Бросайте курить, бросайте, бросайте, бросайте курить. Перестаньте курить. Перестаньте курить. Мужики, это спасет вам жизнь, оно продлит вам. Качество жизни будет лучше. Я знаю, это сложно, но надо. Надо, мужики, давайте. Давайте вместе. Жители столицы смогут обследоваться на коронавирус в специальном центре. Об этом пишет «Вечерняя Москва», можете почитать. Турция встала Идлибом. Реджеп Эрдоган обвинил Россию в действии сирийской армии. Да еще и на Украине побывал, и там крикнул «Слава Украине!». Вы это видели или нет? Что-то Эрдоган странно себя ведет. Так что, ну и, кстати, если не видели, я вам это включу. Сейчас, прямо сейчас, да. После короткой паузы. Эрдоган на Украине. Идет. Рядом с Зеленской. Встал к микрофону.
Слава Украине!
Вот так вот. Вот тебе и союзничек. Вот тебе и союзничек. Ну ладно, с другой стороны, а чего мы ждали-то еще? Чего еще ждать от Турции? Мы всегда. Ну, со времен Османской империи мы знаем, что все сложно в наших отношениях. Вот если бы можно было описать отношения России и Турции, надо было взять статус ВКонтакте. Все сложно. Вот у нас все сложно. Вон, видите как, слава Украине. Интересно, а он прям в курсе всего, что стоит за этой фразой, откуда она взялась, что она значит, и не считает ли он это... Все-таки потаканию неким националистическим вещам, ну, наверное, нет. С другой стороны, что говорить по поводу национализма и что говорить по поводу геноцида? Турки знают в этом, да, все, и не стесняются этого. Ну, не обижайтесь, пожалуйста, граждане турки, я знаю, что вы отрицаете. Ну, а что отрицать-то очевидные вещи? Поэтому, ну да, вот так вот оно происходит со стороны Реджепа Тайипа Эрдогана. Так, Аленкар работает, работает, прием, прием, Аленкар работает, пишет Эдвард, всем советует. Ну, попробуйте, может быть, кому-то поможет, действительно, да? В каком месте они нам были союзники? Ну, в Сирии, так скажем. Ситуативные, ситуативные. Я всегда говорю это слово, на всякий случай. Ситуативные. Да? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Я не предлагаю вам обсуждать потрясающего, замечательного, великолепного Реджепа Тайипа Эрдогана. Не вижу в этом смысла. Я вам предлагаю обсудить куда более приятную тему. Вы, наверное, знаете такой фильм «Холоп». Он вышел на экраны еще там в Новый год. И он теперь стал самым кассовым российским фильмом за всю историю российских фильмов. Насколько я понял, он обошел по сборам «Движение вверх», заработал в прокате в России и СНГ более 3 миллиардов 44 миллионов рублей. У «Движения вверх» на 1 миллион меньше уже. Абсолютный лидер по кассовым сборам остается «Аватар», естественно. У него 3 миллиарда 640 миллионов рублей. То есть в какой-то мере, может быть, «Холоп» догонит «Аватар». Вот это было бы, да, это было бы мощно. Но «Аватар» трудно догнать, представляете? Но, во всяком случае, я очень сильно радуюсь в этом смысле за отечественный кинематограф и за то, что он зарабатывает деньги. Это прекрасно. Потому что, когда у нас снимают фильмы о том, как все плохо в России, и эти фильмы чисто такие... ну, как это? Фестивальные, говорят. Фестивальные, да, для тусовки. И они не зарабатывают никаких денег. Я сильно по этому поводу печалюсь. Почему? Потому что я считаю, что кино — это индустрия в первую очередь, а индустрия должна зарабатывать, да. Если индустрия не зарабатывает, то зачем вообще это все нужно? Надо сворачивать эту историю и больше никогда не использовать. А вот «Холоп» набрал. Вы смотрели фильм «Холоп» или нет? Я потому что посмотрел, я сходил, посмотрел. Я в последнее время не очень часто хожу в кино, но вот этот фильм посмотрел. Я вам честно скажу, мне понравилось. А вы что скажете? 7373948, Алло, здравствуйте. Говорите.
Алло,
Алексей. Ох ты ж, сейчас у меня, я уши соберу. Сейчас, вот все, могу, давайте. Говорите.
Да, доброе утро, это Давид Шнейдеров
говорит. Здравствуйте, Давид. Да, у вас очень, очень громкий микрофон, поэтому я испугался немножко. Очень рад вас слышать, Давид. Если кто не знает, Давид Шнейдеров — это человек, который знает о кино абсолютно все. Мы очень давно знакомы, и вот Давид позвонил, чему я несказанно рад. Ну, вы посмотрели фильм «Холоп», Давид?
Да, конечно, я посмотрел фильм «Холоп».
А мне показалось, или вы недовольны остались этим фильмом сейчас по звучанию, по голосу?
Знаете, во-первых, фильм «Холоп» пока не догнал «Движение вверх» по количеству зрителей.
Mm.
Он обогнал по собранным деньгам, но за счет инфляции, за счет изменения цен на билеты,
mm-hmm.
фильм «Холоп» обошел «Движение».
То есть просто билеты стали дороже.
По количеству зрителей...
Сильно отстает?
Еще нет.
А сильно отстает?
Нет, не сильно отстает, но... поскольку он уже сходит с проката, то, скорее всего, по количеству зрителей «Холоп» «Движение вверх» не догонит.
Не догонит. Ну, вы как оцениваете вот этот успех «Холопа»? Он закономерный, он правильный, он радостный для нас, или как?
Он, безусловно, радостный. С другой стороны, вы упомянули слово «индустрия».
Ну да.
Для того, чтобы была индустрия, такие фильмы, как «Холоп», должны выходить ну, раз в квартал.
Желательно.
На сегодняшний день, Леша, сегодня 2 февраля.
Угу.
Убытки от киноиндустрии с 30 декабря по 2 февраля более 100 миллионов рублей.
Ух ты.
100 миллионов рублей чистые убытки от нашей киноиндустрии.
Да.
Если мы возьмем деньги, потраченные на производство фильмов, и деньги собранные, получаем очень грустную картину.
Ну, «Холоп» в этом не виноват же, я правильно понимаю? То есть вина там...
Нет, «Холоп» наоборот. «Холоп» как раз...
Спасал ситуацию, да. Ясно.
Такие фильмы не должны быть штучные. И главное достоинство фильма «Холоп», на мой взгляд, фильм не мешает. Он не мешает пить пиво, он не мешает есть попкорн.
Да.
Он не мешает гладить соседку.
Что приятно.
Войти... Что приятно, ничего не меняет.
Давид, но был ли какой-то момент в этом фильме, когда вы его смотрели, чтобы вас, ну только по-честному, немножко пробило на слезу? Было такое, нет? Вы человек восприимчивый?
Честно, нет.
Нет? А у меня было.
Не было.
Я восприимчив.
Я увидел ситуацию. Смотри, Клёш,
да.
А для того, чтобы вообще в любой драматургии, в сценарии или в пьесе всегда должен быть конфликт.
Угу.
Ну, вспомните советские комедии. Вы же очень хорошо знаете советское кино.
Ну да.
«Бриллиантовая рука».
Еще застал.
Есть положительный герой — Юрий Никулин.
Да.
Есть отрицательный герой — Андрей Миронов.
Так.
«Кавказская пленница». Есть положительный герой — Шурик. Есть отрицательный — это уж Горчак. Кто в фильме «Холоп» отрицательный герой?
А он сам отрицательный герой.
А то, что он сам такого быть не может, потому что фильм изначально позиционируется про перевоспитание.
Угу.
Мы в первом кадре знаем, что он перевоспитается. Значит, нет конфликта.
Да.
Вот то, что меня расстроило в этом фильме. Нет конфликта, нет у героя, нет антипода, нет антитезы.
Ну да, то есть нет такого человека, который не перевоспитается.
Кино. Конечно. Нет такого человека, который не перевоспитает.
Почему? Давид, а я вот этого не заметил, когда смотрел кино. То есть мне почему-то хватило. Не знаю почему. Как так может быть?
Да я безумно рад успеху. Вообще ведь Клим Шипенко...
Он что-то вообще, он слишком успешный в последнее время стал. Да.
Да, офигеть можно.
Да.
Выгоняют с проекта «Салют-7» Коля Хомерики.
Так.
Берут Клима Шипенко, фильм становится кассовым.
Так.
Он снимает текст, мало того, что фильм купается в прокате, получает «Золотого орла».
Да.
И тут же вдогонку снимает «Холопа».
Да.
Прямо не нарадуешься на парке.
Но это справедливо? Или он какой-то хитрый вольный человек? Справедливо, нет?
Нет, справедливо. Я его знаю много лет. Я его знаю еще с тех пор, когда он снимал авторское артхаусное кино. У него есть глаз. То есть хороший глаз. У него есть чуйка на то, что людям нужно. Он чувствует.
И вот мне показалось, что в этом фильме практически ничего лишнего не было. Даже некоторые сцены, ну, как мне опять же показалось, были... возможно, слишком сильно порезаны. То есть в некоторых моментах мне не хватило понимания, а почему герой поступает именно так. Ну, то есть я понимаю, почему он так поступает и что он меняется.
Мотивационное оправдание.
Да, да, да. Как будто бы его не хватало, потому что видно было, что вот сцена короче сделана, чем даже требовалось. То есть очень плотное повествование.
Он не мог быть слишком длинным. Комедия длинной не должна быть. Так. Хотя меня напрягло слегка. Меня напряг Иван Иванович Хлобыстин, который по-прежнему играет Андрея Евгеньевича Быкова из сериала «Интерны». Это, ну, так.
Давид, а я как раз в кино, значит, ходил с девушкой. И ей больше всех понравился именно Хлобыстин. Это вот просто о разности восприятия. Она говорит, почему он такой гениальный?
Предложите девушке, Леш, предложите девушке посмотреть «Интернов», она вообще будет...
Я думаю, что видела, я так подозреваю. Мне кажется, нет человека, который уже «Интернов» не смотрел.
Поэтому ей и нравится.
Наверное, наверное. Но есть такие люди у нас, да не обидится на нас господин Хлобыстин, которые играют одну роль. И они в этой одной роли успешны. С другой стороны, я вспоминаю такого голливудского актера, один из моих любимых актеров, Дензел Вашингтон. И, как по мне, он везде вообще одинаковый. Но я всегда с восхищением и удовольствием смотрю фильмы, где он снимается, именно потому что я знаю, что это Дензел Вашингтон, и он будет именно такой, как всегда.
Леша, вспомните Джима Керри, который, как только пытается выйти за рамки образа, его фильмы тут же провалят.
Да, все становится очень грустно. А вот когда комедийные, да, по-настоящему хорошо.
Да, а когда комедийные, по-настоящему хорошо.
Да. Спасибо большое, ну, Давид. Да. Спасибо, да.
Хорошего дня.
И вам.
Замечательная радиостанция «Говорит Москва». Удачи.
Спасибо, спасибо большое. Давид Шнейдеров, мой давний, ну, можно сказать, друг. Эфирный друг в этом смысле. Хотя Давид гораздо старше меня. Я с уважением к нему отношусь. Мы еще вместе работали на русской службе новостей. Я тогда только начинал. Вот, и Давид вел программу, как раз-таки она была посвящена кинематографу, и я с удовольствием ему, когда, ну, нужно было, если ему требовалось, я ему помогал, ну, там, смс-ки какие-то прочитать и еще что-то такое, поэтому у нас с Давидом довольно теплые отношения. Фильм «Ерунда», зря потраченные деньги и время, а Хлобыстин надоел, пишет Андрей 295-й. О как, Андрею не угодили, 7373948. Честно признаюсь, мне Хлобыстин не надоел. Мне нравится, что он вот такой вот, как всегда, я на него смотрю, и я от него этого ровно и жду. Я не собираюсь... ну, значит, не жду, что он выйдет из образа. Не жду. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Ну, я фильм смотрел вот буквально в прошлые выходные, успел посмотреть. Ну, нормальный, хороший фильм, в общем, можно сказать. По поводу конфликта, кстати говоря, ну, не знаю, там был плохой герой, это сын барина. Как бы, может, он не весь фильм там жестко был негативным, в плане там постоянно был в кадре, но был плохой герой. По поводу Хлобыстина, ну, там он со времен ДМБ, он же сценарист, на самом деле, а не актер, а так просто ему нравится показаться на экране.
Ну, понятно. Ну, не знаю, это интересно. Спасибо большое. Мне Хлобыстин нравится просто, вот нравится. Я не знаю, мне нравится эта манера. Да? Он даже в рекламе такой же. Когда что-то рекламирует. Рекламирует! Ну, забавно. И в каких фильмах я бы его не видел. С другой стороны, вот тоже говорят, актер одной вроде роли, одного образа. Честно. Мне сказали, конечно, что в тексте Саша Петров какой-то не такой, как везде, но мне показалось, что Саша Петров везде одинаковый, без обид. Мне показалось, что Саша Петров везде на нерве, и везде он один и тот же. Мне показалось, что вот эта актриса, я забыл сейчас ее фамилию, Бортич, она тоже везде одинаковая, я не прав? Мне показалось, что один из самых ярких, наверное, комедийных актеров современности, Бурунов, он тоже везде одинаковый, нет? Вообще вот этот разговор о том, что актер может быть разноплановым, не кажется ли вам, что это такая редкость, чтобы актер был разноплановым, что практически ее и не бывает? Ну, практически такого не бывает. Это какая-то уникальная история, которой люди начинают восхищаться, восхищаются десятилетиями, а то еще больше, да? Вот если актер может действительно и комедию, и драму, и все что угодно, и он перевоплощается. Без обид. Я даже... Мне нравится этот актер. Сергей Безруков. Всегда нравился Сергей Безруков. Но он тоже, в общем-то, вот что мне показалось, что Есенин, что... Что не Есенин, это все равно Безруков, да? Мне осталась одна забава. Пальцы в рот, да веселый свист. Прокатилась дурная слава, что похабник я и скандалист, да? Все равно ты представляешь себе вот так улыбающегося, но при этом драматично улыбающегося, немножко так вот демонически Безрукова, да? Все равно это Безруков, да? Положите меня в русской рубашке под иконами умирать. Вот это вот, да? 7373948, все равно Безруков, он Безруков. Как вас зовут? Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Ну, во-первых, Безруков отдыхает, когда читает художник.
Это вы зря, спасибо. Но спасибо по-товарищески, спасибо, но это вы зря, конечно. Безруков великий актер, я вообще не актер.
Ой, ну о чем вы говорите? А про Хлобыстина, который кланяется то Богу, а то лицедействует. Простите, я вас очень люблю, но у нас здесь вкусы...
Не совпадают.
Не совпадают.
Жаль.
Ну что, я вас люблю.
Я вас люблю. Вот у нас совместная вот такая вот друг другу любовь. 7373948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здрасте. Меня зовут Евгений.
Да, пожалуйста, Евгений.
А вот по поводу Безрукова хотел сказать, вспомнил один фильм, один из его таких самых известных, «Бригада». Мне кажется, там он немножко другой.
А мне кажется, он как раз там и вот стал тем самым Безруковым, которого знали все, потому что этот сериал, ну, хоть он и на такую не очень приятную тематику, но его смотрела вся страна. Я вспоминаю себя ребенком, вспоминаю, что у нас в селе было только два канала, первый и второй. И, соответственно, мы смотрели «Бригаду» каждый день, мы собирались у телевизора и смотрели ее. Не знаю, зачем нам родители разрешали.
Да, он, конечно же, вот это вот... русской души там нет. Ну, тут неважно. И второй актер, который очень сильно поменялся, по моему мнению, это Ди Каприо. По крайней мере, в тарантиновских фильмах он раскрылся очень круто.
Ну да, вот он, конечно, да. Вот Ди Каприо, да. Разный.
Сравниваем «Титаник» ранний, да?
Разный. Разный.
И это разный человек.
Разный, это так, да, да. Это я с вами согласен. Спасибо большое. Кимбербэтч, везде Шерлок, пишет R1X1E, вот так вот. Фу. Гениальный Энтони Хопкинс, тоже везде одинаковый, но прекрасен же, пишет Ирен. Ирен, согласен с вами. Ди Каприо может быть разным. Артем, вот, наверное, да. Наверное, да. Так, а как вам Бурунов «Однажды в Голливуде»? Ну, он озвучивает Ди Каприо как раз. Но он уже много лет озвучивает Ди Каприо. Много лет. И когда ты это вдруг узнаешь первый раз для себя... Для тебя становится... Ну, тебе немножко становится смешно, когда ты видишь Ди Каприо, а он говорит голосом Бурунова. Все, ты вдруг начинаешь понимать, чей это голос, и немножечко смешно. Никулин разный, пишет Игорь. Никулин. Ну да, но... ну да, да. Не соглашусь про Джима Керри, а как же «Сияние чистого разума»? Отличный же фильм, пишет Евгений Подольский. Честно, Евгений, вот мое ощущение внутреннее. Я смотрел фильм «Вечное сияние чистого разума», и я страдал по-настоящему, потому что он был долгий, и я ждал, что вдруг, ну вот что-то сейчас от Джима Керри все-таки появится, но так и не появлялось, и, в общем, я не был удовлетворен. Но фильм сам по себе, идея, замысел прекрасный. И Джим Керри, в общем-то, отлично играет, но ты все равно от него определенных вещей ждешь, потому что это комедийный актер такого уровня, которых просто практически не бывает. И ты все равно ждешь от него, что сейчас какая-то комедия начнется. Ты ждешь от него маску, да? Но ее нет. Шоу Трумана, то же самое. То же самое. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Ростислав. Да. Я «Холопа» не смотрел.
А что же так?
Мне понравился Домогаров в экранизации «Тополя. Чужое лицо». Я вот когда смотрел, подумал, как же Сергей Леонидович злил главное лицо.
Mm-hmm.
Потому что вот сама атмосфера, вот конторы ихней, вот вся, она очень... Я очень благодарен Домогарову за то, что он очень хорошо сыграл.
Я, честно говоря, не смотрел фильм, надо посмотреть мне. Вы уж меня простите за это. А чего «Холоп»-то не посмотрели? Времени нет, денег жалко.
Как поэт Евтушенко сказал, государство, ты холопство, барство, царство, лести, донатительство, вражда. Мне этого в жизни хватает, значит, холопство смотреть.
А там же про перевоспитание мажора. Вот как раз вот эти все, Мары Багдасарян и прочие. Вот что было бы, если бы они попали в условия, когда они простые люди, да еще и в старину. Вот это же про это.
Алексей, я все жду, когда после смены власти покажут фильм какой-нибудь в редакции «Проржались», комедию. Вот как вы какую-нибудь новость там про... копеечные прибавки там к пособиям там.
Что я могу вам сказать? Да. Что я могу вам сказать, Ростислав? Только одно. Ждите. Ждите, если вам нравится такая, этого ждать. Я жду другого. Я жду, что жизнь наша будет становиться все лучше и лучше с каждым моментом, а не каких-то негативных вещей. Ладно, дальше радиошкола. А я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сил. Нет, никакой радиошколы. А почему у меня вот здесь бумажка? Тьфу ты, не будет радиошколы. Так и хорошо, и прекрасно, значит, мы можем продолжить разговор. А тогда мог Ростислав еще чуть-чуть дольше поговорить о своих ожиданиях. Ростислав, ну уж извините, так получилось. Бумажка вот здесь лежала, а я подумал, что это мне, а она не мне, оказывается. Роковое число 23, вообще триллер с Джимом Керри, пишет Георгий. Кристиан Бейл везде разный, пишет Станислав. Кристиан Бейл, ну я его вспоминаю в «Бэтмене», я его вспоминаю в «Форд против Феррари». Я не могу сказать, что мне показалось, что он везде разный. Но мне понравился фильм «Форд против Феррари». Единственное, что я хотел сказать по этому фильму, вы обратили внимание, как там изображены итальянцы? Точно так же, как в «Легенде номер 17» изображены канадцы. Вот примерно так же. То есть настолько, конечно, все эти образы карикатурные. И самое интересное, что когда вышла «Легенда номер 17», у всех были претензии к этим канадцам. Типа, что же они такие карикатурные, дурацкие, и все карикатурное. Но почему-то, когда смотришь, все посмотрели фильм «Форд против Феррари», таких отзывов не было. Хотя итальянцы там, ну, сплошная карикатура, правда. Такие какие-то злые, какие-то обидчивые прям, и противные, и недовольные. Довольные вечно, понимаешь. И добрые, классные американцы показывают место итальянцев. Где их место? Ну, показали, кстати, один раз, но все равно «Форд» — это «Форд», а «Феррари» — это «Феррари». Кстати, обратите на это внимание, что исторический спор все-таки на стороне. «Феррари», да, да. Ну, на «Фордах» зато мы ездим, а на «Феррари» нет, потому что нет такой возможности, да? Нет столько денег. Ну, когда-нибудь я, наверное, возьму себе «Феррари». Но говорят, что нельзя. Говорят, что если ты человек как-то замешанный во всех этих политических обсуждениях и прочее, тебе нельзя вот так вот демонстрировать свое богатство. Мне всегда казалось это странным. То есть, если ты хочешь, можешь демонстрировать, если твои деньги заработаны честным трудом. Поскольку все мои деньги не украдены, а заработаны честным трудом, я могу позволить себе... Ну, в смысле, как? Морально позволить себе купить Феррари. Морально я себе разрешаю. Осталось только найти деньги. Вопрос только в том, когда я буду искать эти деньги, не получится ли так, что они нечестным трудом нажиты. Тогда придется опять отказаться от Феррари. Жалко, жалко, черт побери. А так-то машины очень красивые, конечно, какие-то они уникальные. Потрясающе, мне очень нравится. Возьми Альфа Ромео, Феррари для нищих. Не-не-не, Валерий, только Феррари. Только Феррари. Только Феррари, только победа, знаете такое, нет? 7373-948. Как вас зовут, Ира, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Айшат.
Да, Айшат, пожалуйста.
Смотрела фильм «Холоп». Так. Классный фильм, понравился, легкий. Жалко только одно. Параллельно с этим фильмом вышел фильм «Союз спасения».
Угу. Я вот не пошел на него.
Вот то ли реклама была меньше, но не сказал бы, было достаточно. Фильм классный, исторический. Такие моменты, интересный. Мне кажется, очень интересные. И для молодежи было бы очень актуально, чтобы знали историю России.
Я вам так скажу, я поддался на критику со стороны либерального крыла, и они просто втоптали этот фильм, и я подумал, что ну не пойду тогда, раз уж он такой плохой. То есть я зря это сделал, надо было сходить, да?
Стоит кажется, стоит посмотреть.
Ну ладно, тогда посмотрю. Ну, теперь уже, наверное, дома буду смотреть. Спасибо большое. Я поддался. Я тоже вот зависим от общественного мнения, так или иначе. И все что-то прям писали, там, ой, ужас вообще, как такое, может, что-то наснимали, там, какая-то дрянь, не то, не сё, не пятое, не десятое. Все-таки были недовольны в фейсбуках, в телеграмах. И я подумал, да ну, не пойду тогда. Да ну не пойду. Вот видите, зря поддался. Айшат говорит, что я... Надо было самому составить свое мнение об этом фильме. Кстати, абсолютно правильно говорит. Абсолютно правильно говорит. 10:00. Вот теперь я с вами прощаюсь до завтра. И да пребудет с вами сила.